У нас традиция учения начинается с принятия прибежища, развития альтруистического намерения бодхичитты, отношения мандалы или символической вселенной к осветленным существам и просьба о полевых философах.
Namo Shivaya.
Я смотрю, есть немало здесь людей, которые первый раз или только начинают заниматься. В этом нет ничего неестественного или тем более зазорного. Более того, у вас, возможно, лучшие шансы понять учение, принять учение в чистоте, если вы правильно строите свой ум. Что значит правильно строить свой ум? Здесь много, конечно, факторов, но главное понять то, что нужно получить от учителя или от учения. Мы, как правило, когда начинаем ознакомиться с теми или иными учениями, традициями, приходим на семинар, у нас, как правило, много своих соображений, идей по поводу того, что нам нужно от этого. Очень часто в 80%, может быть, 90% случаев, может быть, 95% случаев наша идея о том, что нам нужно получить от учения, отличается от того, что нам на самом деле нужно от него получить. В результате то, что нам нужно получить, мы не получаем. И не получаем то, что мы хотели получить от этого. Выходит несколько абсурдная ситуация. При этом, поскольку мы же не хотим считать себя там неудачниками или неразумными существами, мы себе придумываем разного рода оправдания, объясняя себе, что мы таки получили то, что нам нужно, или то, что мы хотели, и даже иногда начинаем претендовать на то, что мы теперь знаем. Такая ситуация на самом деле, вот то, что 90%, может быть, я еще оптимистичен. Люди же все приходят решать свои проблемы с самого начала. И решают свои проблемы. А учение, оно не только о решении наших личных каких-то частных проблем, оно о достижении просветления и от избавления от причин страданий в целом. То, что нам нужно получить от учения и от учителя, это благословение. Понятно нам это слово или нет, это как бы один вопрос. Но его нам нужно и получить как раз. Благословение – это не то, что там в христианском смысле кто-то где-то объясняет. То есть там то, что там объясняется, это может быть там это небольшой фрагмент того, что представляется в благословении. Дословно с тибетского языка благословение переводится как волна доброты или щедрости. Причем благословения бывают относительными и абсолютными. Относительное благословение – это всяческого рода там вещи, улучшение качества жизни, которые мы можем себе пожелать. Или же просто создание благоприятных условий для продвижения по духовному пути. А абсолютное благословение – это непосредственно уже достижение просветленного более-менее состояния сознания. Вот его нам и нужно получить. Причем, что самое интересное, можно получать учение и встречать учителей всю свою жизнь и не получить благословение. А можно прийти вот так вот один раз, посидеть 5 минут и получить благословение. И потом вдруг все станет ясно. И все это зависит от настроя ума, от нашей поднастройки на учение, на учителя. Бывали многократно такие ситуации, когда люди обучались у великих мастеров, вплоть до того, что люди обучались у Будды Шакьямуни, и заканчивали тем, что перерождались в низших мирах. А бывали ситуации противоположные, когда люди попадали к какому-то неразумному учителю. Ну, я говорю про все-таки тибетских мастеров, тибетских лам. И благодаря своей правильной настройке с этого неразумного учителя получали благословение и достигали высокой реализации. Нам нужно знать, что нужно получить от учителя, от учения, какое правильное отношение создать к учителю, к учению, и убрать из этого эгоистические, эгоцентрические мотивы. В учении говорится, что мы должны воспринимать учителя как врача, учение как лекарство, а себя воспринимать как больных людей. В учении также говорится, что мы не должны получать учение быть как охотники, воспринимая учителя как оленя, которого нам нужно замочить для того, чтобы получить из него мускус. Понимаете аналогию? Не понимаете? Ну, некоторые преследуют учение, как бы они понимают его ценность, но не избавляясь от эгоцентричных мотивов, они его преследуют как охотники, преследующие оленя, для того, чтобы что-то такое получить ценное, а все остальное потом выкинуть. Причем нет гарантии даже того, что они получат именно то, что нужно получить. И опять-таки им будет казаться, что вот в олене самое ценное — это мускус. Ну это так, на всякий случай, из анатомии, физиологии, да? То есть у оленей есть железа такая, которая содержит в себе мускус. Некоторые охотники, особенно в древности, они оленей убивали, вырезали эту железу, потом продавали, а как бы всего остального оленя оставляли там либо раненым, либо убитым. Это неправильное отношение. Мы, западные люди, очень умные, конечно, по сравнению с теми непальцами, индусами, да даже тибетцами. Когда дело касается образования, анализа всяческих вещей, каких-то изобретений. Но когда касается учения этого благословения, у нас с этим возникают серьезные проблемы. Мы не можем пуститься на уровень. Вся наша энергия вращается на уровне мозга. Тибетцы в этом плане, конечно, поразительные. Я неоднократно видел, как и слышал, как западные люди хихикают или даже иногда издеваются над тем, насколько тибетцы могут быть преданными, насколько они могут почитать учения, и западные люди даже иногда поверить не могут, что тибетцы это делают по-настоящему. Когда они там видят какой-нибудь текст, например, который западный человек, например, взял почитать в монастырской библиотеке, например, да, вот, и с кем-то тибетцем спался, так, и тибетец, увидев этот текст, он говорит, у этого западного человека он такой пишет. Нам непонятно вот такое отношение. А у них это все по-настоящему. И когда это действительно по-настоящему, не то, что так у него мама или папа или дедушка делал, который что-то был ломать, и поэтому он тоже должен так делать. Когда они делают это по-настоящему, то они получают очень глубокие благословения. И я позволю себе напомнить, что это самое важное, раз уж мы приходим получать учение, раз мы пытаемся встречаться с учителем, следовать за учителем, нам нужно точно понимать, зачем мы сюда приходим, сюда или туда, или в Лужники, или в Салют приезжаем, в разные места, где появляются у нас учителя. Какой смысл ходить как слепые котятам и тыкаться из одного угла в угол, в другой угол? Один друг, преподаватель йоги со стажем, говорил, смотришь иногда на этих товарищей и думаешь, пошли получать баскетбол, поиграли. Ну правда. Учение абсолютно точно есть очень большая польза. Очень глубокий смысл. Тысячи, я не знаю, какой порядок, тысяч, десятки тысяч, там, или сотни тысяч, за последние 2500 лет достигли высокой реализации. У нас не хватает даже веры в то, чтобы поверить, что эти люди достигли реализации. Сколько раз я слышал это, типа, все сказки из прошлого, мне покажите вот сейчас человека, который чего-то достиг. Не надо так. Вот наши не могут действительно в баскетбол партии поиграть. Здесь мне никто никогда не навязывал учения. А если кто-то и навязывал, ну, более средневековые времена, конечно, свои проблемы. Ну, просто те люди заблуждались и все. Каждый из нас рано или поздно достигнет того, что в буддизме называется просветление. Каждый из нас находится на эволюционном пути, и это непреложная истина. Рано или поздно мы достигнем более совершенного состояния, потом еще более совершенного состояния. И так до тех пор, пока не достигнем самого совершенного состояния, которое только вообще возможно. Вот то самое совершенное состояние, которое мы в конце концов достигнем, пусть так. Пусть нам потребуется там 7 жизней, или там 20 жизней, или 100 жизней, или миллион жизней. Это самое совершенное состояние называется просветлением. И что самое веселое, мы можем его достигнуть в этой жизни. А самое печальное в том, что, имея возможность достичь его в этой жизни, мы, именно практикующие, зачастую делаем все для того, чтобы его не достичь. Вот это вот самое печальное. Ну, ближе к объявленной теме учения — медитация ясного света. В одном коренном тексте есть такое известное выражение: в уме ума нет. Его сущность — это ясный свет. Вы прекрасно знаете, что в буддизме люди очень озабочены тем, чтобы усмирить свой ум, чтобы очистить свой ум и раскрыть самое оптимальное или совершенное состояние нашего ума, потому что в этом кроется причина всех и страданий, и всего счастья. В первую очередь нужно знать, что из себя представляет этот ум и что с ним нужно сделать для того, чтобы достичь счастья или совершенного состояния. В принципе, счастье можно для людей, которые не знакомы с полным определением просветления, можно в каком-то смысле сравнить с просветлением. Можно сказать, что просветление — это счастье. Даже есть у нас такой термин «девачанта» – великое счастье или великое блаженство. Под этим подразумевается, что у человека, у такого, даже его человеком-то назвать невозможно, у этого существа, полностью очищены все страдания, причины страданий и всяческие омрачающие факторы, как то эмоции, когнитивное омрачение, которые бы его могли бы беспокоить. Когда все это устранено, тогда у человека наступает или появляется то, что называется великим блаженством. В сути своей блаженство или счастье — это полное, постоянное отсутствие болезненных мыслей, понятий и эмоций. Когда это устранено, человек наступает счастье. При этом самое расхожее представление, самая популярная идея, которая у людей появляется в голове, когда они про это слышат, они думают, что они станут бесчувственными или тупыми, или отсутствующими, как, например, картофель или какой-нибудь овощ. Нет, мы такими не становимся в результате достижения просветления. Вы не найдете ни в одном описании просветленного состояния, что Будда — это овощ. никаких овощных качеств Будде не присущи. Я вот даже не понимаю, как у людей появляются такие вот концепции. Причем появляются они, ну, у каждого второго как минимум. То есть они вначале видят изображение Будды, там статуи, слышат, какой Будда там всемогущий, прекрасный, совершенный. Их это привлекает, их это интересует. Потом они приходят на учение и говорят, что вам нужно избавиться полностью от концепции, от эмоций. И у них тут же появляется идея, что это состояние овоща. То есть они только что слышали про Будду, который такой вот совершенный, им описывают состояние этого Будды, и они приходят к выводу, что это овощ. Поразительно. Ну, овощи, овощи, овощи. Я встречался с разными продвинутыми товарищами Южной Центральной Америки, которые растения считают живыми существами. Ну, и как бы они не только считают. Они мне это все и показывали, и объясняли. А действительно, смотришь на все это и думаешь, очень интересно. Ну да ладно. Мы говорим о просветленном совершенном состоянии, которое мы можем достичь. Мы можем его достичь очень короткий срок. Все зависит от наших способностей. А под способностями подразумевается не то, что мы закончили школу на пятерке и университет или институт с красным дипломом. И не то, что нас считают каким-то там высоким профессионалом на работе. И даже не то, что мы считаем себя там королем или королевой мудрости, а ряд факторов, которые на самом деле очень ясны и прозрачны. Если у вас есть вера, если у вас есть отречение от мирских забот и устремлений, если у вас есть усердие в практике духовного пути, если у вас есть однонаправленная концентрация и сосредоточение в этой практике, и если у вас есть мудрость, которая различает все аспекты вещей, и вы понимаете различия между аспектами относительно истины и абсолютно истины, тогда у вас есть способности достичь просветления в этой жизни. Чем выше, чем глубже эти качества, которые я сейчас перечислил, их 5 основных, тем больше у вас шансов достичь просветления в этой жизни. А то, что мы думаем по поводу своих способностей, это можно оставить как бы в стороне. Мы очень многое можем о себе думать. Как правило, чем глупее человек, тем больше он думает, что он самый умный. И когда человек очень умный, он часто думает, что он ничего не понимает или ничего не знает. Кстати говоря, вот кто у нас там из греков сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Как раз, да? Я как-то вспомнил об этом, и у меня почему-то появилось ощущение, что он имел в виду не теоретическое, а какое-то умозаключение о том, что, ну, поскольку его считали в то время одним из самых продвинутых, самых умных философов, о том, что он провел дома кого-то. Почему бы и нет? Что ему мешало знать природу ума? В то время, когда он жил, проходил такой вот философский расцвет или ренессанс по всему миру. Сразу на нескольких континентах появлялись духовные традиции, философские системы, И я занимаюсь этими исследовательскими тоже вещами, и из чего я пришел к выводу, что я обмен опытом тоже проходил вполне. Просто нам сложно представить, как это так, это люди могли в то время меняться опытом. Могли. Да и, собственно, вот, китайцы плавали еще больше 5000 лет назад. Корабли были по разным континентам. Если мы хотим достичь просветления в этой жизни, нам необходимо иметь такие способности, такие качества. И помимо этого, встретить нам нужно реализованного сырного учителя, который держал бы или имел знание абсолютной истины или абсолютной природы, вещей, явлений, и захотел бы нам еще его передать. Знание нам нужно самое сущностное. Есть десятки и сотни, наверное, духовных разных традиций или около духовных традиций, которые вы можете найти на рынке духовных услуг. Все они обещают что-то такое невероятно высокое, продвинутое. И в них часто говорится, что как бы только у нас вы можете получить именно это. Нигде в другом месте вы этого не получите. Причем некоторые преподносят сейчас с помощью рекламных технологий себя так красиво, что буддизм, хоть у него и как бы даже история и количество реализованных и просветленных людей такое, что не знаю, не снилось никакой другой духовной традиции, и такое количество знаний, которое не снилось никакой другой духовной традиции, поскольку мы себя так сильно не пиарим, то мы оказываемся где-то так, это там, на третьей полочке там, «Пути к себе» или «Белых облаках». Нас даже не берут в центральные книжные магазины, потому что кому это вообще нужно? Вот, пожалуйста, Пауло Коэльо, вот это вот серьезный разговор.
Пусть Пауло Коэльо про буддизм напишет.
Левин же пишет про буддизм. Это популярно.
Это для последних произведений.
А кому сейчас легко? Тибетским вам на самом деле гораздо легче объяснять превосходство своего учения. Потому что они не ходят по эзотерической духовной книге, не читают книжки по другим традициям, не встречаются практически с представителями других конфессий, особенно с теми людьми, которые себя хорошо пиарят. И поэтому у них такое чистое, непомраченное понимание того, что их традиция – это самое ценное среди всего того, что есть. Это на самом деле так. Просто я, насмотревшись и наслушавшись всего этого духовного меню, которое у нас имеется, и представлено разными товарищами, которые все это пиарят до такой степени, что иногда просто хочется как бы помолчать и уйти в сторонку. И она понимает, что смысл какой описывать превосходное качество учения, если этим тут люди и так занимаются в большом количестве. Иногда кажется, что может быть лучше и проще оставить это все на самотек. Как говорится, у кого зрелая карма, тот встретится с учением.
Недаром же в буддизме одна из самых известных поговорок, когда ученик готов, учитель появится. Если у кого-то из вас есть сомнения, ну, я в первую очередь к людям обращаюсь, которые не так давно занимаются или интересуются буддизмом, и вы еще не определились с выбором духовной традиции, вы не спешите. Поизучайте побольше о буддизме, обратите внимание не только на те тантрические практики или медитации, или философию про страдания, или про какие-то там благие качества, которые найдете в книжках Далай-ламы. Обратите внимание на такие ветви учения, как, например, аргументацию срединного пути Мадхьямики. Одно из основных философских течений в буддизме – это Мадхьяма, то есть срединный путь. И там наши юристы буддийские работали где-то тысячи лет на то, чтобы создать безупречную логическую базу, которая при помощи всех возможных логических аргументов доказывает истинность и непогрешность пути просветления. Именно в таком виде, в котором оно у нас имеется. То есть, если вы доверяете логике, например, формальной логике, которая приветствуется в этом мире, в принципе, во всех философских традициях западных, и древнезападных, и современных, если вы доверяете вообще причинно-следственной связи, то там вы найдете полнейшую аргументацию, которая безошибочно, абсолютно четко показывает истинность, непреложность и верность буддийского пути. Причем не опираясь на какие-то там домыслы и клевая к тому, что Будда просветленный, потому что он так сказал, а именно опираясь на формальную логику, причинно-следственную связь, доказывается, что просветление или самое совершенное состояние характеризуется в первую очередь степенью знания, которое есть у человека. Если нарисовать, к примеру, какую-то вот лестницу эволюционную, на которой находятся разные живые существа, то все они определяются и расставлены вот снизу не только по количеству страданий и счастья, это уже вторично. В первую очередь они расставлены вот так вот по порядку, если мы их так расставим, да? В первую очередь они расставлены так, по уровню своего знания. Если внизу стоят самые неведущие, не соображающие, не понимающие существа, которые не понимают даже, кто они такие вообще в принципе, если вообще хоть что-то понимают, то на самом верху находятся просветленные существа, которые обладают полным всевидением, полным ясновидением. Соответственно, мы с вами где-то там посередине, например, находимся. Так вот, следствие всех, основной вывод всех анализов, которые построены на причинно-следственной связи, сводится к тому, что высший объект знания, который и делает знание наивысшим, это абсолютная истина. Абсолютная истина, философскими терминами говоря, это объект знания. Это не о том, что сама абсолютная истина является каким-то объектом. Но философскими терминами выражаясь, это объект знания. Наивысший объект знания. То есть самое высшее, что мы можем познать. И если мы это познаем, то наше собственное знание станет наивысшим, и мы окажемся вот там, на самой верхней точке, кульминация эволюционного развития. Соответственно, весь духовный путь, все, что от нас требуется на духовном пути, сводится к тому, чтобы постичь эту абсолютную истину. Вначале мы занимаемся всяческого рода ковырянием в своих мозгах, гонками за своими тараканами, когда мы ступаем на духовный путь. Потом в какой-то момент, когда мы немножко устанем от погони за своими тараканами, мы начинаем в какой-то момент, что-то там происходит, щелк, переключатель тумблера там куда-то, благодаря накопленной заслуге перемещается, и мы начинаем действительно заниматься духовной практикой. Некоторых это может занять несколько жизней. То есть они придут, вот там с четками будут ходить, там вот это все. Но они не занимаются духовной практикой как таковой. Они по-прежнему страдают от своих проблем и думают, как бы вот найти решение там вот, то, что он меня не любит, или то, что там сосед такой гад, или то, что мне денег мало платят, или то, что у меня нет 4-го айфона и так далее. Варианты бывают разнообразные. И как бы все это время можно ходить с четками, там, обходить ступы, простираться, выполнять даже садханы и медитировать.
Ну, слушай, четки в ноги сидит.
Если с осознаванием природы ума, можно и пивной. Я вот даже вот перед камерой не побоюсь это сказать. У нас там и про Падмасамбхаву, и про Вирупу, как они там демонстрировали ситхи пивной. Главная суть, а не форма. Духовная зрелость наступает тогда, когда мы от формы переходим к сути. Ну, запомните вот эту фразу. Духовная зрелость наступает тогда, когда мы переходим от формы к сути. До какого-то времени нас интересуют одни лишь формы. Это могут быть формы вещей, самых удовольствий, любимых людей, детей, женщин, мужчин. Это могут быть какие-то картинки, которые мы рисуем в своем воображении, о счастье, радости, удовольствии и так далее. Это может быть даже картинка просветленного существа, если это форма. А в какой-то момент мы, идя по духовному пути, понимаем, что это все заблуждение. Именно поэтому в учении сказано, что форма – это атрибут заблуждения. Именно поэтому форма входит в список 12 звеньев взаимозависимого происхождения, которые являются основным механизмом работы самсары. Слышали про 12 звеньев взаимозависимого происхождения? Я их не буду сейчас объяснять и перечислять, но смысл в том, что если представить двигатель, например, да, или велосипед, знаете, велосипед возьмем, да, более понятно, то вот в велосипеде есть цепь, знаете, да, которая приводит в вращение, собственно, потом колеса. Так вот, 12 звеньев взаимозависимого происхождения описывают эту цепь одно за другой, за другим звеном. А если вам кажется, что в велосипеде как бы, движение колес приводим мы, когда ногами вращаем, так это просто усилия, которые мы прикладываем лично в том, чтобы эти 12 звеньев по-прежнему вот так вот одно за другим следовали. Мы инвестируем постоянно свои усилия в том, чтобы они непрерывно двигались. И форма является вторым из звеньев. это непосредственное наследие неведения, которое и является первопричиной всего механизма самсары. В очень известном буддийском произведении, которое является философским базисом второго поворота колеса дхармы, в Праджне Прамите, говорится: форма – это пустота, пустота – это форма. Форма – это не что иное, как пустота, а пустота – не что иное, как форма. Можем это услышать и подумать, что мы поняли. Я могу на своем опыте сказать, что мой собственный процесс понимания этого куска Праджны Парамиты, он развивался на протяжении 17 или 18 лет, и, видимо, еще какое-то время он будет дальше развиваться. То есть он, наверное, не дошел до конца. Иначе бы через усок. В принципе, любого учителя, который выступает, любого абсолютно, можно с определенной долей логики обвинить в том, что он цепляется за вещи, только хотя бы потому, что он не сидит в пещере и не медитирует. На самом деле это так. Потому что, если ты постиг просветленное совершенное состояние, что ты из пещеры, собственно говоря, сети, и так будет хорошо. Ну, есть еще аспект просветленных активностей, которые людей иногда с реализацией толкают на то, чтобы учить. Была такая история не так давно, но достаточно давно, чтобы наши бабушки еще не были в проекте. В Тибете был один учитель, которого звали Чатралва. Чатралва переводится как тот, который оторвал от себя все привязанности, свободный от каких-либо действий. И к этому даже не учитель был, он был просто мастером реализованным. К нему пришел один другой тибетский учитель, чтобы получить у него благословение, потому что он слышал какое-то, значит, реальное свободное от привязанности. И когда зашел к нему в дом, он увидел шикарно обставленный алтарь, там красивые столики, коврики, там у него все, значит, все было очень красиво там в доме. И у него все сразу, вот у того, который пришел, все сразу опустилось. Он пришел за благословением. Что там такое? Что случилось? Он еще не успел ничего попросить. Мне говорили, что ты Чатралва. Чатралва — это свободная от привязанности и от действий. У тебя столько вещей, что тебя, в принципе, можно назвать богатым человеком. Ну и тому ничего не осталось, как объяснять тому, что как бы все делать не в вещах, а в привязанности к вещам. Что поделать, если ученики приносят, не выкидывать же все это, вот приходится тут ставить вокруг. Зрелость духовная наступает, когда мы переходим от формы к пустоте. Для того, чтобы этого достичь, необходимо заниматься медитационными практиками. И медитации, как мы знаем, у нас бывают разнообразные, и конца им, в общем-то, нет. Но для того, чтобы достичь этого результата духовной зрелости как можно быстрее, скорее всего, необходимо медитировать на ясный свет. Что такое ясный свет? Это году в 95-м, что ли? Не 95-м. К нам Каянорду Ринпоче дошла одна девушка, Саринпачи, что такое вот этот ясный свет? Ну, когда он вот так смотрит в ее глаза. Ясный свет, ясный свет. В первую очередь, это одно из основных измерений или основ нашего ума. Уже неоднократно говорилось многими учителями и во всех книжках написано буддийских, что ум наш в сущности своей путин и обладает познающей или когнитивной природой. И эти два качества, пустота и восприятие, находятся в единстве, в неделимом единстве. Так вот, ясный свет – это второе качество, второе измерение нашего ума, а именно восприятие нашего ума в очищенном состоянии. В том состоянии, в котором наше восприятие находится обычно, это просто-напросто цепляние за разные формы, звуки и так далее, которые мы уплотняем, утяжеляем, делаем их наиболее конкретными, реальными, плотными, и потом получаем себе по голове этими же самыми предметами, которые трансформируются в разного рода грабли, которые мы расставляем себе на пути. Для того, чтобы не получать по голове больно всеми теми предметами, вещами, людьми, с которыми мы встречаемся, вот все то, что нам приносит боль, неудовольствие, неудобство, дискомфорт, все это происходит из-за процесса уплотнения нами нашего восприятия. И для того, чтобы не получать, говоря больно, нам нужно произвести обратный этому процесс. Разуплотнить все те вещи, которые мы воспринимаем, привести аспект восприятия своего ума к его чистому состоянию. Очистить аспект восприятия нашего ума. И медитация на ясный свет – это, теперь вот слушайте внимательно, особенно те, кто раньше это слышал и не понял. Медитация на ясный свет – это процесс перехода от точки мороза, где мы уплотняем формы и держимся за них, к чистой точке источника света. Вот тот промежуток времени, который нам потребуется от этого судорожного хватания за все подряд, до того состояния, когда мы увидим чистый источник света в этом во всем, это и есть медитация на ясный свет. И не думайте, что медитация на ясный свет – это что-то такое статичное, потому что тот самый Ринпоче сказал, что надо представлять белый звук, белую букву «А». Мы так долго можем представлять эту белую букву «А». Ну, так 7 жизней, я думаю, это оптимистичный диагноз. Это не статичная медитация, это процесс очищения нашего ума, в частности его аспекта восприятия. Мы начинаем, как правило, с того, что просто познаем, что такое вообще наш ум. Мы начинаем смотреть свой ум, начинаем наблюдать за нашими мыслями, начинаем наблюдать за своими эмоциями, за своими телесными ощущениями. Потом мы начинаем замечать или ощущать пустоту своего ума. Это все первые и важнейшие шаги. Без этого мы не приблизимся к ясному свету. Потом мы в какой-то момент, очистив омрачение своего ума при помощи предварительных практик, таких вот предварительных медитаций, в частности, випассана, по развитию осознанности над своими мыслями, ощущениями, телом, мы доходим до того момента, когда мы можем осознать природу своего ума. Что такое осознавание природы своего ума в данном контексте? Это когда у нас уже имеется интеллектуальное понимание того, что такое природа ума. Когда мы знаем, что природа ума – это единство пустоты и познавания. Когда это интеллектуальное понимание превращается в живой опыт. Когда мы начинаем своими глазами, глазами своего ума или опыта видеть, ощущать, можно так сказать. Но под этим не подразумевается, что мы это ощущаем как нечто такое физическое. Мы начинаем ощущать и присутствовать в этом состоянии природы ума. Это, собственно говоря, начало, фактическое начало медитации на я-свет. Когда мы начинаем видеть природу своего ума, это значит, мы начинаем медитировать на ясный свет, и мы видим, собственно говоря, что наш ум – это единство пустоты и познавания. Не просто понимаем это интеллектуально, а видим это непосредственно. Ощущаем, присутствуем в этом. Это не является каким-то объектом нашего знания. То есть это не то, что мы, например, как вот сидим и думаем там о шоколадке. Или вспоминаем там какое-то там экстатическое ощущение, которое с нами могло происходить там в постельке или где-нибудь там на карусельке или под какой-нибудь травкой. Это не является объектом знания. Это состояние нашего ума. Мы присутствуем в этом состоянии. Каждый раз, когда мы возвращаемся в это состояние, происходит разуплотнение нашего процесса восприятия. Вот это вот цепляние начинает ослабевать, и те вещи и объекты, в которые мы цеплялись, начинают, когда они вот от этого освобождаются, они начинают потихонечку, очень медленно, к сожалению, терять свою плотность, тяжесть и легкую невыносимость. Постепенно мы замечаем, что бьют они по голове не так больно уже, что жизнь уже вроде как-то не такая сложная, проблем вроде как меньше. Мы можем поначалу даже не понимать, откуда это происходит, откуда происходят эти изменения. Они происходят из-за того, что мы ослабеваем хватку своего цепляния. Потом в какой-то момент мы начинаем чувствовать, понимать, что все эти вещи и объекты действительно происходят из нашего ума. Понимать не интеллектуально, потому что там в какой-то книжке сказано или какой-то лама сказал, а начинаем чувствовать, что вот те вещи, которые нас окружают, это проекция нашего собственного сознания. Причем мы начинаем понимать, что это проекция света, который происходит из нашего ума. Оно, все окружающее, оно примерно вот, может быть, не стопроцентный пример, но похоже на то, как будто у нас в нашем сердце был бы такой вот кинопроектор, который высвечивался через органы нашего чувства. А все вокруг это экран. В какой-то момент у нас начинает появляться вот такое вот ощущение. А мы одновременно и зритель, и тот, кто это кино крутит. А потом на каком-то этапе мы добираемся до самой сути этого аспекта восприятия. До самой чистой сути этого аспекта восприятия, и действительно начинаем видеть и понимать, что это не просто чисто интеллектуальным, мы там делаем вывод, что это якобы свет, который приходит там из нашего сердца или чего-то там, который как бы так проецируется. Нет. Мы начинаем видеть своими глазами вот этими, ну, хорошо, не этими, там есть кое-что внутри этих глаз. Называется, в Дзогчене есть такой тайный термин, лампа удаленной водной петли. Янщик Чуйдзома. Они находятся, эти две лампы, в центре зрачков наших глаз. Вот когда мы очищаем свое восприятие до такой степени, что мы начинаем понимать вообще, что происходит, мы доходим до этого этапа знания, нам объясняют, что там вообще где. Сюда подходят просто светоносные каналы. И мы через эту лампу удаленной водной петли начинаем видеть свет. Причем мы его видим так же, вот, как вы сейчас видите меня и алтарь, который перед вами. Но только немножко другими глазами. Мы начинаем видеть этот свет, и это уже можно назвать финишной прямой. С того момента, когда мы этот свет увидели первый раз, считайте, что самсара уже как бы не имеет шанса на выживание в нашем восприятии. И просто осталось, ну, то есть она делает последние жалкие попытки там поскулить, что поставь меня, пожалуйста. Возьми меня с собой там куда-нибудь. Вот. И у нее нет никаких вариантов, просто как вот отвалиться, как какому-нибудь там присосавшемуся червяку, который, по ходу дела, умер от недоедания. И просто отвалился. У нас есть традиция непосредственно активации или интенсификации этих светоносных видений. Эта традиция держится в тайне, в секрете, находится в сущностном разделе Дзогчена. Но не только на самом деле. Не только. Можно еще кое-что найти, например, в системе Калачакры. Просто про это никто тоже никогда не учит. Там есть тоже вещи, связанные с активациями этих светоносных видений. И в Бонне тоже кое-что есть на эту тему. Но боннская система работы со светом, она фактически идентична тому, что есть в тайном Дзогчене. Просто словами другими описано все. Мы не будем про Бонн. Есть практики внешнего аспекта светоносности, где мы действительно можем работать своими светоносными каналами, стимулировать светоносные каналы при помощи определенных поз, при помощи определенных ключевых пунктов, дыхания, опоры на разные вещи. И мы начинаем видеть этот свет все больше и больше и больше. Есть практики поддержания ясного света во время сна даже. Но это, как правило, практики визуализации, где действительно нам нужно поддерживать визуализацию какого-то слога, например, белого слога «А» у себя там в горле или в сердце, или делать определенные манипуляции с этими слогами или с этими светоформами. Это как раз-таки концептуального рода практики, которые вовлекают усилия. Это не то, что спонтанное проявление светоформ, которые мы можем видеть своими глазами. Но самые сущностные практики поддержания светоносности во сне является, конечно, пребывание в осознавании природы ума. Это легко описать, но на самом деле очень сложно выполнить. Для того, чтобы человек во время сна мог поддерживать состояние осознавания природы ума, необходимо, чтобы он предварительно натренировался в этом осознавании до такой степени, чтобы оно у него длилось часами в течение дня. Не 2 секунды, не 3, часами. В принципе, на том этапе, когда человек может часами поддерживать это состояние, ему уже не обязательно даже и спать.
Можно и не спать.
Потому что сон на самом деле это тоже такой технологический процесс, который является одним из атрибутов заблуждения. Когнитивная энергия втягивается с праной там, определенной последовательности в центральный канал, и внимание, сознание удаляется из пятишу. Этот процесс происходит автоматически тогда, когда у человека нет присутствия в просветленном недвойственном состоянии. Когда же оно появляется и реализировано до такой степени, что человек может находиться в нем часами, в принципе, вот это вот засасывание энергии в центральный канал, которое происходит во время засыпания, оно становится все менее и менее выраженным и на каком-то этапе, я бы сказал, факультативным. Можно, в принципе, спать, а можно и не спать. Этому можно противодействовать. Причем, в отличие от обычного состояния, когда человек не высыпается, он потом чувствует себя разбитым с утра. В отличие от обычного состояния, человек не чувствует себя разбитым, если он в течение всей ночи пребывал в просветленном состоянии без каких-либо усилий. Он находится в этом состоянии и отдыхает, как говорится, всей глубиной своей души. Поэтому что ему быть разбитым с утра? Он так очень хорошо отдохнул. Более того, тот человек может отдохнуть гораздо лучше, чем мы, когда мы спим. Потому что, когда мы начинаем спать, мы либо кто-то убегаем, либо за кем-то бегаем, либо за нами кто-то бегает. Все то же самое, что и днем, только без активного увлечения нашего тела.
Да?
Если он покажется, отдыхайте, пожалуйста. Чтобы завершить как бы теоретическую часть, я вам хочу рассказать то, что происходит в завершении духовного пути, если идти по этому направлению, направлению ясного света. Вначале, когда мы начинаем процесс очищения своих цепляний при помощи медитации, мы, вот если взять вот телефон в качестве примера, да, мы вначале как бы ослабеваем хватку и делаем это много-много раз. Выпускаем эти явления, за которые мы цепляемся. В результате чего эти явления начинают терять свою плотность. Если кто был на прошлом, позапрошлом здесь занятии, помните, я рассказывал много про то, что все явления состоят из пяти элементов, а пять элементов в своей сути это пять светогам или пять видов света. Синий, белый, красный, желтый и зеленый свет. Так вот, вещи кажутся нам вот такими вот плотными и твердыми, потому что мы при помощи своего сознания уплотняем, есть даже такой физический термин, коагулируем этот свет в твердые материальные элементы. В результате синий свет становится качеством элемента пространства, белый свет становится качеством элемента воды, желтый свет превращается в элемент земли, красный свет в элемент огня, зеленый свет в элемент ветра. Вот. Все они присутствуют всегда в равной степени во всех вещах и во всех явлениях. Хоть телефоне Nokia, хоть в телефоне Philips, хоть в телефоне Sony Ericsson, хоть вот в этой конфетке, всегда присутствует 5 элементов. И в нашем теле тоже. Когда мы ослабеваем в своем собственном восприятии, это не относится ко Вселенной или к миру, которые наблюдают другие живые существа. Речь идет о нашем собственном контексте восприятия. Когда мы ослабеваем свою хватку все больше и больше и присутствуем в осознавании природы, мы как бы очищаем аспект нашего восприятия, и эта плотность начинает уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Элементы начинают разуплотняться, и происходит медленная, но верная трансформация этих 5 элементов в их изначальный источник. 5 видов света. Подобно тому, как лед начинает превращаться в воду. Очень хорошая аналогия. То есть, если те твердые вещи, которые, с которыми мы сталкиваемся постоянно, это лед, то их сущность, свет, это в данной аналогии вода. И когда практикующий достигает высокой реализации, такой, что он или она перестает за эти вещи вообще, и одновременно с этим очищает все аспекты своего восприятия, тогда элементы превращаются потихонечку в свет. И тот свет, который человек видит вот в тех практиках, про которые я упоминал, особенно спонтанно, этот свет, это не то, что какая-то там посторонняя субстанция, которую человек придумал себе, про которую ему рассказал лама, и он тут начинает на нее смотреть. О, типа, это все, да, уже мне неинтересно, я вот буду на этот. Нет. Этот свет, это и есть те самые вещи, на которые он смотрел раньше. Даже при том условии, что поначалу он может эти вещи продолжать видеть, а иногда через них может просачиваться какой-то свет. Этот свет и есть сущность тех вещей. В конце концов, если человек очень усердно и правильно занимается этими практиками, то он при помощи, это вот очень глубокий момент, он при помощи этого света, который он видит, он как клин клином вышибает оставшуюся плотность или материальность элементов. Он этим светом сжигает плотность элементов изнутри. То есть, когда человек начинает видеть свет, это, почему я говорю, это финишная прямая, там уже практика начинает и опыт нарастать геометрической прогрессии. Потому что этот свет, как рычаг или клин, вышибает просто эту материальность и плотность, так что она очень быстро растворяется. Омрачение и негативная карма у людей разные бывают. Как говорится, кому-то можно радужное тело реализовать за одну жизнь, а кому-то понять вот о том, что здесь говорится, может 100 жизней понадобится. Вот. Но смысл в том, что элементы действительно растворяются. Они не исчезают там вообще куда-то там. У нас в буддизме, я говорил, уже все очень логично, и закон сохранения энергии, он полностью подтверждается всеми буддийскими знаниями и наблюдениями. Нет, элементы превращаются в свою сущность, свет, и это происходит на уровне индивидуального восприятия индивида. То есть то, что он воспринимает вокруг себя, воспринимал, начинает превращаться в свет. И его тело впоследствии тоже. Именно в этом заключается принцип реализации радужного тела. Если вы где-то в каких-то книгах других традиций читали про радужное тело или его аналоги, иногда люди пишут всякую бредятину на эту тему. Я встречался с этим. И там было написано что-то другое, не весь это. Вот здесь, вот то, что я рассказал, это все построено на принципах причинно-следственной связи. Здесь все соответствует формальной логике. Если мы вообще допускаем, что вещи состоят из пяти элементов. Ну, на этом построена как бы философия, физиология и медицина всего Востока, даже не только Тибета, но и Индии, и Китая, и Вьетнама, и так далее. На этих пяти элементах. И в какой-то момент может дойти до того, что его собственные пять элементов, из которых состоит его тело, растворяются, и человек достигает просветления на уровне самбхогакая, так называется технически.
Он остается?
В его восприятии?
Например, приводили с телефона просто вопрос по интернету. Когда вы начинаете видеть его ясно свет, телефон для других остается.
А, для других? Восприятие человека, который постиг внешнюю и внутреннюю светоносность и реализовал радужное тело, все вещи и явления достигают уровня, который называется истощением явлений в природе явления. На уровне индивидуального опыта. То есть все, что он видит, превращается в радужный свет, а потом еще и радужный свет исчезает, в конце концов. Но когда у человека как бы, имеется какое-то имущество, да? Например, телефон или Porsche Cayenne, или там особнячок скромненький на Рублевке 5000 квадратных метров. Это все восприятие других людей остается. Восприятие других людей. А на уровне восприятия того человека, который существа, уже скажем так, посвященного, который реализовал радужное тело, исчезает его тело. Поэтому даже бывают такие случаи. Бывали такие случаи, когда мастера реализовывали, достигали радужного тела, у них исчезало тело и оставалась одежда. Ну, вот как они сидели в медитации, так вот одежка и осталась. Тибетцы, они еще любят одежду свою не стирать, а когда они там в ретритах сидят, она в результате становится такая, что то есть ее можно поставить как в армии, да, и она будет стоять. Вот, поэтому вот так бывали такие вот иногда веселые эпизоды, когда так люди заходят, а там вот стоит одна одежда, а внутри ничего нет. Но в некоторых случаях перед одеждой может еще телефон в современных условиях лежать, а во дворе стоять Porsche Cayenne там и так далее. Вот первый вопрос понял. Есть переживания цветоносности, которые являются внезапными и приходящими признаками начала медитации. Они могут появляться у нас там, хоть там на третий раз, короче, медитации. Это относится к временным приходящим переживаниям. И учителя всегда говорят, людям, которые только начали заниматься медитацией, чтобы они не цеплялись за эти переживания, за эти видения, а продолжали заниматься медитацией. Такой основной совет. Если же человек прошел все предварительные стадии пути и уже начал заниматься непосредственно, осознал природу ума и начал тренироваться в этом, то там уже принцип работы с возникающими видениями может быть иной. Но на стадии предварительных практик не надо цепляться за эти вещи и продолжать заниматься той практикой, которой мы занимались. Тем более, что, скорее всего, эти видения пропадут рано. Скорее рано, чем поздно. А если не пропадут, то это будет другой разговор. Дхарма-дхату – это основное пространство всех явлений. Чтобы понять хотя бы образно, что это такое, попытайтесь представить себе Вселенную. Я знаю, что это невозможно, но очень хорошая тренировка, даже, может быть, неплохой медитации. В некоторых случаях я иногда даже людям советую это заниматься. Представьте, что есть бесчисленное количество звездных систем, галактик, даже вселенных там какого-то там низшего порядка. И весь тот сосуд мира, весь формат, весь контекст, в котором все это находится, это мы называем основным пространством. То есть это та самая пустота, которую ученые могут назвать космос, в котором содержится все. Просто у нас ученые считают, что это безжизненный вакуум, там, в котором еще может там, молекула газа там летать там, в какой-то микроскопической пропорции. Но мы считаем, что это одно из основных измерений нашего ума. Пустое пространство. Везде, где есть пространство, есть сознание. Везде, где есть сознание, есть пространство. Везде, где есть пространство, есть миры, в которых есть живые существа. Хоть улететь на сотни миллиардов, триллионов световых лет от нашей Земли в такое место, которое мы никогда не увидим там при помощи каких-либо телескопов, там все равно будут живые существа. Потому что там есть пространство, а везде, где есть пространство, есть сознание. Так вот, разница или соотношение этих вещей заключается в том, что ясный свет является неотъемлемым качеством или наполнением этого пустого пространства. Одно не может существовать без другого. Просто в своем чистом, самом чистом измерении это свет, который может быть, кстати, и не проявленным вообще. Свет может быть и проявленным, и не проявленным. А в своем грубом проявлении, как то воспринимается через органы наших чувств, это миры, вселенные, планеты, деревья, скалы, бегающие кошечки, собачки, люди и так далее. Это то, как мы видим свет, основы бытия, первооснова, через свои органы чувств. Последний вопрос.
Вы говорите про пространство, а известно, что пространство связано со временем. Почему вы не говорите про время тогда? Время в том же, как мы занимаемся снова, глядя, как по данному, например.
Вас конкретно интересует? Почему я не говорю про это? Или вас интересует, что такое время? Или вы просто поговорить хотите?
Время вписывается в эту систему.
А?
Как время вписывается в эту модель?
Время описывается в эту модель следующим образом. Оно существует как условное измерение только в сознании живых существ. Само по себе время в каких-то линейных единицах измерения не существует на самом деле. Говорить, что время существует на самом деле в каких-то линейных единицах измерения, это примерно так же абсурдно, как говорить, что в бесконечном пространстве есть километры или световые годы, или миллиметры, или даже мы можем придумать хоть 7 измерений, а по Сидерскому там 14 и больше, и так далее. Если пространство бесконечно, а в буддизме именно это считается истиной, пространство действительно бесконечно, потому что оно пустотно. А пустота свободна от характеристик, от ограничений и от каких-то линейных мер, и поэтому не может быть ограничена. То есть мы можем для удобства взять и померить какой-то участок пространства при помощи тех линейных единиц измерения, которые мы сами же придумали для своего удобства. Понимаете это? Но мы не можем, если мы пользуемся формальной логикой, утверждать, что пространство как таковое измеряется километрами, миллиметрами или сантиметрами, потому что оно бесконечно. Только ради своего удобства мы можем взять какой-то ограниченный кусочек пространства, который мы там видим, и померить теми единицами измерения, которые мы придумали. При этом, например, есть другие миры, в которых живут другие живые существа, и об этом в учении тоже говорится. И если предположить, что они живут в 5, например, измерениях, а не нам доступно в 3, то если мы будем рассказывать им про трехмерное пространство, ну, они, наверное, в лучшем случае рассмеются просто. Какие недоразвитые существа. Надо им красную пилюльку дать, или синюю, там, или что-нибудь еще, чтобы им полегчало. Да, а время, оно существует исключительно в сознаниях живых существ, опять-таки, как система измерения того, что им удобно измерить для того, чтобы от чего-то отталкиваться и строить дальнейшие планы. А само по себе время не существует, и когда, и если мы хотим достичь реализации, если мы хотим достичь просветления, тогда в учении Дзогчена и Махамудры говорится, нам нужно выйти за пределы 3 времен, прошлого, настоящего и будущего. Даже в системе Дзогчена есть одно очень интересное наставление. Чипчет Сумдал. 4-я часть без 3 предыдущих. Понравилось. Это значит, что нам нужно осознать 4-ю часть того, в чем нету 3 предыдущих. И Чипчет Сумдал. Это относится ко времени. Нам нужно осознать 4-е измерение времени, где нету 3 предыдущих. А 3 предыдущие – это прошлое, настоящее и будущее. Нам нужно осознать такое время, где нету концептуального времени. Время, которое запредельно нашему представлению о времени. Это то, что говорится о времени мужчины. А в заключение я расскажу небезызвестную притчу, которая показывает, насколько наше мнение о времени-пространстве, мягко скажем, нелепо. Один раз лягушка, которая жила в одной луже, повстречалась с другой лягушкой, я уж не знаю, как ее туда занесло, которая жила на океане. Океан при этом находился недалеко. Та лягушка спрашивает, ну, как, мол, там этот твой океан? Большой, большой океан. Говорит, что, говорит, четверть моей лужи? Да нет, это что, гораздо больше. Половину? Нет, нет, гораздо больше. Что, так сказать, размером с мою лужу? Да нет же, не понимаешь, гораздо, гораздо больше твоей лужи. Ну нет, говорит, Олегушка, я, говорит, такие сказки типа не верю. Ну не веришь, пойдем, говорит, скоем это недалеко. И они пошли. И когда та лягушка из лужи увидела океан, в истории говорится, что у нее треснула голова, а ты зубно умерла. Вот почти конец. Тем, кто слушал, молодец. Лягушечку жалко, да. А кто не слушал, того аэс скушал.
Вопрос по теме. Медитация на ясном свете, техник связи. При чем? Зачем? Как они связаны и систематически?
Рикчо – это, на самом деле, медитация на ясный свет. Только это медитация на непроявленный аспект света, на, скажем так, пустотное измерение этого света. Когда человек правильно, интенсивно занимается медитацией Цикчо, то светоносное измерение природы, оно рано или поздно начинает автоматически проявляться само по себе. У человека начинает появляться светоносное видение время от времени, и при долгой и усердной тренировке происходит примерно похожий результат. У человека также может исчезнуть тело. Только там немножко другая логика, потому что человек опирается при этом на пустотный аспект, а не на аспект проявленной светоносности. И это, если говорить в точных терминах, это не является фактически разумным телом. А радужное тело достигается при практике внешней светоносности.
Радужное тело лучше или что, брать?
Берите все, не прогадаете. Ланчемпа говорил, что в плане усилий, которые мы прикладываем к практике Цикчо, или практика изначальной чистоты или пустотности, больше подходит для ленивых людей. Потому что ничего не надо делать вообще, вплоть до того, что в некоторых текстах Дзогчена говорит, что не обязательно и позы соблюдать. А тагал – это практика для усердных людей, потому что там нужно соблюдать позы, специальные положения глаз, использовать разные там опоры, дыхание соблюдать там и так далее. Вот. Поэтому для того, чтобы добиться быстрого и большого прогресса в тагале, в аспекте проявленной светоносности, надо прикладывать гораздо больше усилий и усердия. Вот. А в завершение этого занятия мы сейчас с вами 5 минут помедитируем. Причем каждый может медитировать как бы на то, что он понял из того, что здесь говорили. Да? Если кто-то захочет реализовать радужное тело, я возражать не буду. Вот. Но как бы основное наставление будет заключаться в том, чтобы, не закрывая глаза, не пытаться манипулировать со своим восприятием, не пытаться искажать, улучшать, исправлять то, что мы видим, то, что мы слышим, даже то, что мы чувствуем носом своим, а просто оставить это так, как есть, с такой установкой. Установку не надо держать в уме, просто вот мы сейчас это как установка. Что это есть проекция того света, который происходит изнутри нас, из нашего собственного сердца. Просто с такой установкой, с открытыми глазами, не думая ни о чем вообще, оставить все то, что проходит через наши глаза, через наши уши и так далее, оставить просто так, как есть, и ничего с этим не делать. Дышать при этом через рот. Но над этим тоже не надо задумываться. Цепляйтесь не за то, что вы видите, не за свои глаза, не за свое восприятие, не за то, как проходит восприятие. Просто предоставьте это восприятие самому себе. Совершенно не важно, что вы видите, как, каким образом. Совершенно не важно, как вы сидите и что вы представляете собой. По отношению к другим и по отношению к тому, что вы стремитесь. Может быть, нелегко ничего не делать вообще. С другой стороны, что-то сложно. Мы же видим день попроще. Ну, сейчас побить их немножечко. По-настоящему. В первую очередь надо забить баклушу своего ума и перестать обращать внимание на то, что там происходит. Ну и хорошо. Прошу понемножку, как говорится. Сейчас мы заканчиваем наше занятие на радостной ноте и посвящаем добродетель, благую энергию, которую мы здесь саккумулировали, на благо всех живых существ и на то, чтобы мы без препятствий шли по духовному пути и чтобы смогли увидеть свет этой мудрости. Сонанди панче зипанье, сонне непеданам панче ми, яга наче бала супай, сити цой дува дува ша. Яради кио хон сонам еще содоми, сонам еще ленчими. Дам пахуни тоба еще Дженчу сенчу римбоче Матя панан кеючи Я паня баня пая Гонна гонду тела еще. Пусть дорогой пробужденный ум Бахичита возникнет во всех тех, ком еще не возник. Он уже появился, пусть ему будет все более и более возрастать. И пусть распространится свет мудрости. Спасибо.